Здравствуйте, дорогие телезрители! Одной из главных церковных достопримечательностей современного Алматы является Свято-Никольский собор, построенный в 1908 году по проекту архитектора Тропаревского, переживший в 20 веке поругания, возрожденный как кафедральный главный собор всего Казахстана сразу после войны, он и ныне по-особому любим православным народом. Хотя уже с 95 года кафедральным собором в Алматы является Вознесенский. 17 января мы совершаем память новомучеников, чья жизнь и служение были связаны с этим алматинским Никольским храмом. Церковью прославлены первый настоятель Никольского собора протоиерей Александр Скальский, священник Стефан Пономарев, священник Филипп Григорьев. Мирные предреволюционные годы настоятельства отца Александра Скальского были ознаменованы одним очень важным событием, которое нашло отражение в литературе и в печати того времени. По инициативе этого незаурядного священника была начата переписка с русским монастырем на Афоне. И в 1910 году специально для Никольского храма со святой горы Афон была передана частица мощей целителя великомученика Пантелеимона. В Одессу, куда прибыл пароход из Константинополя, делегировали отца Стефана Пономарева. Он и перенес святыню в Ташкент, оттуда в Каскелен. И далее многотысячный крестный ход со святыней направился в город Верный. Ему навстречу из Никольского храма вышел другой многотысячный крестный ход, который встретил мощи Пантелеимона в 10 километрах от города. Когда обо всем этом читаешь, то поражаешься, каким торжеством сопровождалось это событие. Губернатор, чиновники, войска, казачество, духовенство, практически все христианское население Верного принимало участие в крестном ходе. Совместно совершались молебны, пелись акафисты. Наверное, в самых страшных снах не могли тогда все эти люди представить, какие суровые испытания их и всю церковь ждут через 7 лет. Какие-то 7 лет. Уже в 1917 году власти закрыли все домовые церкви в православных образовательных учреждениях Верного, в том числе Александро-Мариинскую при детском приюте, где совершал служение отец Александр Скальский. Из женского монастыря изгнали монахинь, появились первые мученики за веру. Вскоре после революции протоиерей Александр принимает важное и судьбоносное решение. Он практически отдает свой Никольский храм под приют бездомных скитальцев. В подвальных помещениях Никольской церкви несколько лет будут укрываться и проживать гонимые монахи, священники, даже архиереи. Сам настоятель долгое время также жил в одной из комнат этого подвала. Семейная жизнь у батюшки не сложилась, супруга не смогла понести крест верной помощницы священника и оставила своего мужа. Но позже настоятель перейдет жить в дом отца Стефана. Подвиг христианского милосердия будет стоить жизни и отцу Александру, и отцу Стефану. В конце 20-х и в 30-е годы в Алма-Ате был пересыльный пункт, куда свозили многих заключенных и ссыльных. Некоторых привозили на поездах, а других гнали этапом по степям Казахстана. Понятно, что многие погибали, особенно в зимнее время. В Алма-Ате все они получали дальнейшее распределение, и многих гонимых христиан устраивали на ночь в подвале Никольского храма. отогревали вблизи стоявшей там русской печи. Церковные работники всех старались накормить. На протяжении нескольких лет не было ни одной ночи, которую бы провели без этих гостей-странников. Им варили пищу, за ними ухаживали, стирали их одежды, помогали избавиться от вшей. Всю эту большую и опасную работу организовывал сам отец Александр Скальский, его помощник отец Стефан, а в 1929 году к ним добавился еще отец Филипп, между прочим, калмык по национальности, перебравшийся в Никольский собор из захваченного раскольниками, обновленцами Троицкого храма Алматы. Нужно отметить, что долгое время Никольский храм в Алма-Ате был единственным оплотом православной, как тогда говорили, патриаршей церкви. Остальные храмы были заняты обновленцами. В 1927 году был небольшой период, когда сам отец Александр стал склоняться к мысли о том, чтобы присоединиться к раскольникам, но благодаря твердости отца Стефана воздержался от этого рокового шага. Тогда еще важную роль сыграла некая простая прихожанка, старушка, которая по согласованию с отцом Стефаном и другими членами прихода, улучшив момент, прямо и резко, даже несколько грубо обличила настоятеля. Но впоследствии он скажет: «Через эту старушку просветил Господь и душу мою, и разум». Все разногласия на приходе прекратились. Сохранились воспоминания о последних днях жизни исповедников Никольского собора. В начале декабря 1932 года пожилая верующая женщина, оказавшаяся матерью одного из начальников ГПУ Иванова, предупредила проживавших в Никольском храме монахинь: «Мой сын сказал, что в ночь под 10 декабря всех ваших священников арестуют». Но бежать никто не собирался, да и некуда было сокрыться в то время. Священники положились на волю Божию, продолжали молиться, совершать церковные службы с народом. Наступил вечер 9 декабря. В храме шло всеночное бдение, посвященное иконе Божией Матери Знамение. Возглавлял службу епископ алма-атинский Герман Вейнберг. Ему сослужили архимандрит Феоген, священники Александр, Стефан, Филипп. Праздничные богослужения тогда в Алма-Ате проходили с большой торжественностью. Это и понятно, ведь здесь среди ссыльных проживало много музыкантов и даже оперных певцов со всей России. Они составили великолепный, практически столичный хор. И вот богослужение завершилось. Кто-то спустился в подвальные кельи, некоторые остались ночевать в храме. Когда пробило 22 часа, раздались робкие голоса: «Ну вот и неправду сказали, уже 10 вечера, а все спокойно». И как раз в этот момент раздался требовательный стук. Сначала в окно, потом грубый стук в подвальные двери, дальше в центральные двери храма. Собравшиеся в храме пытались потянуть время. Одна монахиня из запертого храма обратилась к чекистам: «Без старосты мы двери вам не откроем». Стуки прекратились, но вскоре чекисты привели старосту Георгия Шахворостова. Тот приказал, пришлось открывать. Первым арестовали епископа Германа. На церковный двор привели и тех, кого взяли в храме, и тех, кто жил неподалеку, и священников, и монахинь, изъяли все деньги из храмовой казны. Позже Никольский собор превратят в овощное хранилище. В течение месяца всех троих священников допрашивали в застенках ОГПУ, наконец отправили в городскую тюрьму, где они сразу заболели тифом. Медицинская работница-санитарка вскоре сообщила прихожанам, что отца Александра, Стефана и Филиппа перевезли в тифозный барак. Первым умер отец Филипп 17 января, вторым отец Стефан 18 января. Казалось, что крепкий физический и духовно настоятель окажется способным победить болезнь, но нет. И он умер 20 января 1933 года. Их всех похоронили на кладбище для ссыльных, ныне позабытом. Священномученики Александр, Стефан и Филипп были канонизированы к местному почитанию в феврале 1999 года, а на юбилейном архиерейском соборе Русской Церкви в августе 2000 года прославлены для общецерковного почитания. Не избежал страдальческой кончины епископ Герман. 25 июня 1933 года особое совещание «Тройка» осудили его на 8 лет лишения свободы и отправили в Карагандинский лагерь. Документы свидетельствуют, что в 1937 году владыка был признан неспособным к физическому труду, инвалидом, но это не помешало уже в следующем году вновь осудить его уже на 10 лет. Епископ Герман Вейнберг скончался 24 мая 1942 года от сердечного приступа в Акмолинском отделении Карлага. Святые новомученики казахстанские, молите Бога о нас!